Глава 10. К тому времени, когда Дезессар вернулся в замок, самобичеванием было покончено, а от моей неуверенности не осталось и следа. Проинструктированный Холмсом, я твердо знал, что надлежит делать в той или иной ситуации. В ожидании близящейся развязки сердце стучало так часто, но бодро. Мы все собрались в столовой, когда хозяин внес большой кожаный мешок и с кряхтением водрузил его на скатерть. «Вот, 175 пачек по 10 000 франков в каждой!» — тараторил он, искательно заглядывая в наши лица и не решаясь спросить о главном. На сколько вопросов пришлось не ответить. Господин директор никак не мог взять толк, зачем мне понадобилось снимать со счета все свои деньги, да еще в самый канун Нового года. Он долго отговаривал меня, просил потерпеть хотя бы до завтра, ведь годовые проценты начисляются 1 января. Хуже всего, что он приставил ко мне двух жандармов и настоял, чтобы они сопроводили меня до дома. Я избавился от эскорта лишь после ворот. Пускать их внутрь было ни в коем случае нельзя. Жандармам могло показаться подозрительным, что не видно слуг и что я открываю ворота сам. И Алюпен вообразил бы, будто я нарушил условия и обратился за помощью в полицию.
Он округлил глаза и пугливо продолжил.
А потом, думаю, что если он на меня нападет, пока я еду через парк один, никогда не хлещу лошадей, а тут как нападал вожжами, долетел до двери вихрем.
Мы слушали рассказ молча. Часы показывали 10:45. Дезессар поглядел на Холмса, на Фандорина. Их лица были непроницаемы. Перевел взгляд на меня. Я вздохнул. Японец неопределенно улыбался.
— Вам не удалось разгадать код, да?
— безнадежно спросил владелец замка. Холмс с Фандорином поглядели друг на друга. Ни тот, ни другой не разомкнул уст.
«Значит, деньги придется отдавать!»
Дезессар посмотрел на кожаный мешок и заморгал. «Разумеется, мы ведь не станем подвергать риску жизнь девушки ради собственного самолюбия!» Русский испытывающий посмотрел на Холмса. Мой друг нахмурился и после паузы кисло покачал головой. «Нет, не станем!» Фандорин обернулся к хозяину. «Мы с мистером Холмсом действовали по отдельности, а теперь попробуем объединить усилия. Предпримем мозговой штурм. У нас еще остается 2 с лишним часа до 11:30, когда, по условиям Люпена, мы должны покинуть дом. Идите, сэр, вы свое дело сделали. Теперь вы нам будете только мешать».
Дезессар с готовностью вскочил. «А можно я посижу у себя в кабинете?»
«Нет. Лучше присоединитесь к мистеру Боско. Хоть внешняя телефонная линия и неисправна, надо думать, не без помощи Люпена, но внутренняя связь работает. Мы сможем переговариваться».
Однако хозяин переминался с ноги на ногу, словно не решаясь нас оставить. Казалось, он хочет, но не осмеливается что-то сказать. Наконец, набравшись храбрости, Дезессар проговорил то, что его мучило. «Господа, я прошу...» «Нет, я требую, чтобы вы дали мне слово чести. Если вам не удастся раскрыть шифр, вы уйдете отсюда не позднее 11:30. Ради моей бедной Эжени».
«Даю слово чести», — пообещал русский. Сибата сделал большим пальцем косой крест на животе, что по-японски, вероятно, означало «незыблемость слова». Мы с Холмсом ограничились короткими кивками. Всякий знает, что кивок англичанина стоит 1000 клятвенных заверений любого иностранца. «Запряженная коляска пусть остается у двери», — сказал далее Фандорин, похоже, окончательно возомнив себя главным. так как там как раз 5 мест, 2 впереди и 3 сзади. Если не удастся найти бомбу, то ровно в половине 12-го мы, взяв с собой доктора Лебрена, сядем в экипаж и выйдем за ворота. Мешок с деньгами останется на столе. Вы удовлетворены? Дезессар порывисто развернулся и вышел. Мне показалось, что беднягу душат рыдания. Часы тренькнули, отбив половину часа, а мозговой штурм, о котором говорил русский, пристранное выражение, что-то не начинался. Соперники-детективы были похожи на опытных фехтовальщиков, готовящихся скрестить клинки. Ни один не торопился сделать первый шаг. Холмс флегматично приподнялся, развязал тесемки мешка и достал пачку 100-франковых билетов, за ней вторую. Я тоже привстал. Не часто увидишь в одном месте столько денег. Купюры были сложены аккуратно, как кирпичи в кладке. Каждая пачка перетянута резинкой. Рассеянно пощупав банкноту, Холмс сунул деньги обратно и покачал головой. Я отлично понял, что он хочет сказать. На какие только безумства не идут люди ради прямоугольных листков казначейской бумаги. Он закурил трубку, Фандорин — сигару. Эта бравада начинала казаться мне мальчишеской. В конце концов, кто-то должен был повести себя по-взрослому. Не пора ли приступить к мозговому штурму? — спросил я Фандорина. Что, по-вашему, могут означать все эти цифры и буквы? Японец коротко взглянул на своего патрона, тихо поднялся и вышел, как будто не желал присутствовать при обсуждении. Это было по меньшей мере странно. Они означают, что преступник хочет увести нас в сторону от расследования, — преспокойно заявил русский. Зачем было вообще давать эту подсказку? — задался я вопросом. По-моему, ответ очевиден. Люпен, конечно, предполагал, что месье Дезессар обратится за помощью, если не к полицейским, то к частному детективу. Расчет шантажиста прост. Времени у сыщика и так очень мало, а тут оно еще будет потрачено на эту чепуху. Интересное умозаключение. Холмс отложил трубку и изобразил, будто аплодирует. Всерьез ли он восхищается Фандориным или иронизирует, мне было непонятно. А что же вы предлагаете, сэр? Можете ли вы изложить свой план действий? Извольте. Ровно в половине 12-го, в соответствии с условиями Люпена, 5 мужчин спустятся с парадного крыльца, сядут в коляску и укатят за ворота. Миссис Эжени останется в башне, мешок с деньгами на столе. Я не удержался от язвительного восклицания. Отличный план, ничего не скажешь. Холмс положил мне руку на запястье. Погодите, Уотсон, мистер Фандорин еще не закончил. Из коридора донеслись шаги. Вошел японец, таща под мышками 2 ватных манекена из числа тех, что мы видели в подвале. Громко чихнул и поставил кукол на пол. Уедут профессор, мистер Уотсон и Масса, а также 2 этих ватных господина. На одного из них мы наденем мой плащ и цилиндр, на второго — пальто и шляпу мистера Холмса. Как вы знаете, перед домом открытое пространство. Вести наблюдение можно либо со стороны оврага, до которого добрых полсотни шагов, либо с противоположного края лужайки, а это еще дальше. К тому же в парке совсем темно. Люпен или его помощники увидят лишь, что от дома к коляске движется плотная группа людей. Когда же экипаж проедет мимо них, понять по неподвижным силуэтам, где человек, а где кукла, будет уже невозможно. А мы с вами останемся здесь и проверим, насколько ловко месье Люпен владеет навыками восточной борьбы, — подхватил Холмс и громко расхохотался. «Ха-ха-ха! Остроумная выдумка! И вполне в моем вкусе! Я догадался, что вы затеваете нечто в этом роде, еще когда вы превратили дом в закупоренную бутылку. Прихожая — отличное место для засады!» Признаться ли, в этот момент Я ощутил неловкость за своего великого друга. Мне показалось, что он ведет себя не совсем по-джентльменски, взяв снисходительный тон, слишком напоминающий хорошую мину при плохой игре. Ведь план мистера Фандорина, действительно превосходный, был составлен без нашего участия. Зазвенел телефон. Я сидел ближе всех к аппарату и взял трубку. Это был Дезасар.
— Доктор Уотсон, это вы? — Мне страшно, — сбивчиво залопотал он. — Мне нужно было сразу, но я не хотел вас отвлекать. Ах, что я натворил? Вдруг я его погубил?
Пришлось на него прикрикнуть, ибо строгость — лучшее средство против истерики. — Немедленно успокойтесь! Говорите толком, что стряслось? Все в столовой напряженно на меня посмотрели.
— Да-да, я попробую. Когда я шел от дома конюшни мимо оврага, мне послышались какие-то звуки, будто кто-то перешептывается. Я, может быть, подслеповат, но слух у меня отличный. Однако я не был уверен. Думаю, вдруг это ветер шуршит ветвями. Попросил Боска, чтобы он осторожно подкрался сзади и тоже послушал. Он ушел и не возвращается. Вдруг с ним что-то случилось?
Поскольку говорил Дезессар прерывисто, я успевал в паузах наскоро пересказать услышанное своим соратникам. Спросите, сколько минут миновало с тех пор, начал было Фандорин, как вдруг со стороны оврага один за другим ударили два выстрела. Я вздрогнул не от выстрелов, а от того, как пронзительно закричал мне прямо в ухо Дезессар. Он тоже услышал. «Скорей! Туда!» — метнулся к двери Холмс, быстрый, как молния. Все ринулись за ним. Выскочив на крыльцо, мы разделились. «Вы слева, мы справа!» — показал Холмс. Идея была ясна — охватить овраг с обеих сторон. Я старался не отстать ни на шаг от своего друга, на бегу выдергивая из кармана револьвер, который зацепился курком и рвал подкладку.